Палубу снова заволокло рваной ватой, и унылые фигуры евреев закачались, побелели, сделались похожие на привидения. Тем неожиданнее было пение, вдруг донесшееся от центра палубы, откуда-то из-под капитанского мостика. Молодые голоса затянули дубинушку, весьма дружно и стройно. Не как студенты. Пелагии захотелось послушать. Но пока шла сквозь белую кисью, петь кончили. Только разошлись, только вывелись чувствами из всех песен, одна в память врезалась мне, эта песня рабочей артели, а ухнуть не ухнули. Хор распался, песня захлебнулась, единоголосие рассыпалось на разномастный гомон. Однако монашка с пути все равно не свернула. Решила посмотреть, что за молодежь такая. Нет, то были не студенты. На первый взгляд похожи и лицами, и одеждой. Но по словам, долетевшим до слуха Пелагии, стало ясно, что это переселенцы в еврейскую Палестину. «Ошибаешься, Магеллан!» — воскликнул юношеский голос. «Арийская цивилизация стремится сделать мир прекрасным, а еврейская — нравственным. Вот в чем главное различие. Обе задачи важны, но трудно совместимы, поэтому нам и нужно строить свое государство вдали от Европы. Мы будем учиться у них красоте, они у нас морали. У нас не будет ни эксплуатации, ни подавления женского пола мужским, ни пошлой буржуазной семьи. Мы станем примером для всего мира». «Ах, как интересно!» — подумала Пелагея и тихонько встала в стороне. «Должно быть, это и есть сионисты, про которых столько пишут и говорят. Какие симпатичные, какие молоденькие, какие хрупкие, особенно барышни». Впрочем, молодого человека со шкиперской бородкой, того самого Магеллана, к которому обращался Вития, хрупким назвать было трудно. Он и возрастом был старше остальных, пожалуй, лет 25. Спокойные голубые глаза взирали на страстного оратора со снисходительной усмешкой. «Нам бы в Палестине с голоду не подохнуть, не разнюниться, не пересобачиться между собой», — хладнокровно сказал он. «А про моральные идеалы после подумаем». Пелагея наклонилась к милой девушке в детских штанишках. Кажется, они назывались на британский манер «шорты», и шепотом спросила: «У вас коммуна, да?» Девушка задрала кверху круглое лицо, улыбнулась. «Ой, монашка!» «Да, мы члены коммуны Мегид да Хадаш». «А что это такое?» — присела на корточке любопытная черница. «Новый Мегидда. Мегидда на древнееврейском значит «город счастья». В самом деле был такой город в Израильской долине. Его разрушили. Не то сирийцы, не то египтяне, я забыла. А мы отстроим Мегидда заново. Уже и землю у арабов купили». «Это ваш начальник?» — показала Пелагея на бородатого парня. «Кто, Магеллан? У нас нет начальников, мы все равны. Просто он опытный. И в Палестине бывал, вокруг света плавал. Его за это Магелланом прозвали. Он знаете какой?» В голосе голоногой барышни зазвучало неподдельное восхищение. «С ним ничего не страшно. Его опричники в Полтаве убить хотели за то, что он еврейскую самооборону устроил. Он отстреливался. Его теперь полиция ищет. Ой!» Барышня испугалась, что сболтнула лишнее, и прижала палец к губам. Но Пелагея сделала вид, что про полицию не расслышала или не поняла. Известно ведь, что монашки глуповатые и вообще не от мира сего. Девушка тут же успокоилась и, как ни в чем не бывало, застрекотала дальше. «Это Магеллан про город счастья придумал. И нас всех собрал. И деньги раздобыл. Целых 30 000, представляете? Он их в Яффу перевел, в банк. Только на дорогу нам оставил по 8 копеек на человека в день». «Почему только 8? Это же очень мало». «Колизей? Он студент исторического факультета». Девушка показала на одного из молодых людей, невообразимо тощего и сутулого. «Подсчитал, что именно такой суммой, конечно, если перевести на нынешние деньги, обходился хлебопашец во времена царя Соломона. Значит, и нам должно хватить. Мы ведь теперь тоже хлебопашцы. А деньги нам в Палестине понадобятся. Нужно покупать скот, осушать болото, строиться». Пелагея посмотрела на заморыша Колизея. «Как же такой будет мотыгой махать или за плугом ходить?» «А почему Колизей? Не такой уж он большой».
«А его вообще-то Фира Глускин зовут. А Колизеем его Магеллан прозвал. Ну, потому что все говорят: развалины Колизея, развалины Колизея. Фира и правда не человек, а ходячая развалина. У него все болезни на свете. И искривление позвоночника, и плоскостопие, и гайморит. Но тоже вот едет. Предмет обсуждения поймал на себе сердобольный взгляд монахини и весело крикнул. «Эй, сестрица, едем с нами в Палестину!»
«Я же не еврейка!» — смутилась Пелагия, видя, что вся компания на нее смотрит. «И вряд ли когда-нибудь стану».
«И не надо!» — засмеялся один из коммунаров. «Поддельных евреев и без вас хватает! Вы только поглядите вон на тех!»
Все обернулись и тоже стали смеяться. Подаль трое найденышей, накрыв головы телесами, клали земные поклоны. Доносились истовые, сочные удары лбов о палубу.
«Ничего смешного, дурачье!» — процедил Магеллан. «Тут за версту охранкой несет. Этот их Мануйло на гороховое жалование получает. У меня нюх верный. Взять бы его, паскуду, за ноги, да башкой обшвартовую тумбу».
Сионисты примолкли, а Пелагии стало жалко найденышей. Никто их бедных не любит, все шпыняют.
Просто не найденыши, а сироты какие-то.
Кстати, интересно, откуда у них такое странное прозвание?
Подошла, чтобы спросить, но постеснялась. Как-никак молятся люди.
И спохватилась, что слишком долго гуляет. Владыка будет недоволен. Надо зайти к нему, показаться, доброго вечера пожелать, а после к себе во второй класс, книжку почитать, к уроку подготовиться. Завтра-то ведь уже дома.
Спустилась по лесенке на каютную палубу. Над рекой, над залитыми водой берегами, над туманом, должно быть, пламенела заря. Во всяком случае, впереди мгла была слегка окрашена розовым. Привлеченная этим магическим свечением, Пелагея прошла на нос парохода. Вдруг ветер хоть на минутку пробьет брешь в опостылевшей завесе, и можно будет полюбоваться предвечерним окрасом неба. Ветер на носу и в самом деле дул, но недостаточно сильный, чтобы расчистить путь к закату. Пелагея хотела повернуть обратно, но вдруг заметила, что она здесь не одна. Впереди на плетеном стуле сидел какой-то человек, закинув длинные ноги в высоких сапогах на перила. Видно было прямую спину, широкие плечи, картуз с горбатой тульей. Мужчина затянулся папиросой, выпустил облачко дыма, моментально растворившееся в тумане, и вдруг обернулся. Резко, с кошачьей стремительностью. Должно быть, услышал дыхание или шелест подрясника. На Пелагею смотрело узкое треугольное лицо со остроконечными торчащими в стороны усами. Во взгляде незнакомца монашке почудилось что-то странное. Вроде бы человек смотрел на нее, а вроде бы и не совсем. Смутившись, что потревожило одиночество курильщика, она пробормотала: «Прошу извинить». Еще неловко поклонилась, что уже было и лишним, тем более что ответной учтивости от усатого не последовало. Совсем напротив. Он вдруг взял и выкинул штуку, осклабился во все десны, поднес руку к глазнице и, о ужас, вытащил левое око. Пелагея вскрикнула и отшатнулась, увидев на ладони блестящий шарик с радужным кружком и черной точкой зрачка, и лишь потом сообразила, что глаз стеклянный. Проказник сухо хохотнул, довольный эффектом, глумливым скрипучим голосом сказал: «Экая фря еще монашка! Грешно, матушка, воротить нос от калеки убогого!» «Какой неприятный человек!» — подумала сестра, отвернувшись, и поспешила ретироваться. Если хочет, чтобы никто не нарушал его уединение, можно было бы дать это понять и поделикатнее. Шла вдоль борта, вела сражение с бесом обиды, одолела рогатого быстро, без большого усилия, приучилась за годы монашества. Впереди, примерно там, где полагалось быть каюте Митрофания, колыхалось что-то белое, непонятное. Когда подошла поближе, увидела. Это полощица занавески не в архиереевой каюте, а в соседней, где путешествует пресловутый пророк. Верно открыл окно, да и забыл. А сам вышел или заснул. Ужасно захотелось хоть глазком посмотреть на обиталище шарлатана. Если просто пройти и совсем чуть-чуть скоситься, ведь это ничего. На всякий случай оглянулась, убедилась, что вокруг ни души, и замедлила шаг, чтобы было время скоситься поосновательней. У Мануилы горела лампа. Очень кстати. Пелагея чинно дошествовала до окошка,
нацелила боковое зрение вправо и чуть не споткнулась. Пророк был у себя и, кажется, спал, но не на диване, как обыкновенный человек, а на полу, раскинув руки крестом. Это что же у них найденышей так заведено? Или у Мануилы специальный обед? Монахиня сделала шажок поближе к окну, приподнялась на цыпочки. Вот диво! На лице у спящего в глазных впадинах белели два яйца. Пелагея прижала перемычку очков к носу, да еще и прищурилась, чтобы получше разглядеть этакую странность. Секунду спустя зрение приспособилось к тусклому каютному освещению и стало видно. Никакие это не яйца, а нечто настолько ужасное, что рот Пелагии разинулся сам собой, намеревался произнести краткое, достойное монахине восклицание «О Господи!», но вместо этого исторг постыднейший бабий виск.